Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков, fine, а как вас зовут? У нас прямой эфир сегодня, as usual. И сегодня вы можете представиться хоть ником, хоть на своим настоящим именем. Я все равно с вами поздороваюсь. Канал Дилетантский. Ну, говорим то, что думаем. Общаемся по-домашнему, по-семейному, интерактивно. Интерактивно есть, общаемся, собственно, масло масляное. Сегодня 24 марта 2025 года. Я нахожусь в городе Нью-Йорк, и сегодня drizzling. Drizzling – это моросит. Моросит. Даже иногда чуть-чуть покапал, сегодня гулял. Но в кармане у меня был зонтик. А вы выходите без зонтика из дома? Давайте почитаем ваши приветствия. Я должен с вами поздороваться. Смайли Джек пишет, сразу начинается с трупа. Джессіку Абер було знайдено мертвою. Вона вела розслідування низки важливих справ, зокрема щодо громадян РФ та компаній, що порушували закони США. Ну і що я должен зробити? Я не знав нічого про Джессіку Абер. Звісно, rest in peace можу я сказати. Спи спокійно, Джессіка. Більше нічого не можу. Привіт, пише Віра. Єлена пише good morning, Яков and everybody. Смайлі Джек пише, по-дитячому Зеленський розповів, що під час свого візиту до Білого Дому забув забрати пояс боксера Олександра Усика, який привіз як подарунок Дональду Трампу. Я смотрю, последнее время Дональд Трамп, от що я вам себе не показую. От я даю, от я даю. Hello, it's me, I'm here. Я показую вам совсем не то, що треба. Да, так от. Если вы говорите, что Зеленский забыл пояс боксера Александра Усика, который он привез в подарок Дональду Трампу, я теперь все понимаю. Я смотрю, Дональд Трамп придерживает брюки. Вроде как они у него спадают. Теперь я понимаю. Ему не передали пояс боксера Усика. Таня пишет, доброго утра со снежного Торонто. Привет, снежный Торонто от дождливого Нью-Йорка. Ола Яков пишет, Владимир Зимин, и трудно с этим трудно спорить. По пару комментариев, которые вы оставили вчера. Лысый Лис пишет, что на 11 минуте 15 секунде редкий случай, когда я с вами в корне не согласен. Вот допустим, пишет Лысый Лис, мы ставим на голосование вопрос. Да, кстати, я посмотрел в это время на 11 минуте и 15 секунде, я говорил о голосовании, о том, что люди, которые находятся за границей Украины, тоже могут голосовать. А вот он не согласен. Он говорит, мы ставим на голосование вопрос, предлагает Лысый Лис. Хотите ли вы, чтобы Украина подписала мирный договор? Для тех, кто в Украине, ответ будет да, конечно, если условия разумны. Для тех, кто за бугром, все не так однозначно. Они там уже осели, прижились. Подпиши Украина мир, их попросят, вероятно, что они, исходя из своих интересов, будут за продолжение войны. Они от нее скорее выигрывают, а нести всю тяжесть войны придется тем, кто остался в стране, поэтому я морально. Вот тут я тоже в корне не согласен с тем, что написал Лысый Лис. Если тоже написал Лысый Лист, это ужас. Это ужас, ужас, ужас. Это значит, что Украина как общество вообще уже распалось полностью. Я в это не верю. Он говорит, что если спросят, хоть хотите ли вы продолжение войны, то те жители Украины, которые выехали из страны и уже прижились там, будут голосовать мы за продолжение войны, боясь потерять бенефит за границей. Я в это не могу поверить. То есть вы считаете, что жители, которые уехали за границу, сидят сейчас в Германии, допустим, им плевать на то, что украинцев в Украине будут убивать десятками тысяч, лишь бы не потерять бенефит. Если это так, тогда Украины уже давно нет как государства. Незалежные, чи залежные, немає. Поэтому я с вами в корне не согласен. Я уверен, что люди, которые живут за границей в Украине, ну, собственно, я вижу по двум людям, которые живут у меня конкретно в квартире, они желают только самого хорошего в Украине. Мне даже в голову не может прийти, чтобы они сказали, что вот, если Украина перестанет воевать, у нас заберут программу эту, и нам придется уехать из штатов. Вы близко такого? Вообще нет такого. Украина существует пока. Не приписывайте. Не приписывайте. Так, что ше? Что ше? Тут кто-то писал, что у него нет времени. Я, наверное, не... А вот есть. Юджин 1499 писал: нет никакой возможности битый час тратить на одно видео. Разве что проснувшись среди ночи, включите его приглушенно в качестве снотворного. Я вам хочу сказать, что вы, вероятно, не знаете, что я ставлю так называемые тайм-коды. Если вы откроете описание видео, любого видео, внутри, в описании, вы видите поминутно, по секунде, такая тема, комментарии, такая тема. То есть вы можете нажать на эту ссылочку, на эту минутку и секунды, нет, часы, минуты, нет, минуты, секунды, да, минуты, секунды. И тогда вы будете слушать только то, что вам интересно. И даже если вы проснетесь ночью и подумаете обо мне, вы сможете проинжоить меня всего лишь 3 минуты, 5 минут, 7 минут, смотря какая тема занимает сколько времени. Так, вот интересный был комментарий, и мне даже пришлось, как говорится, письмо позвало в дорогу. Евгений писал: Яков, в недавнем вашем выпуске вы говорили об индексе стран с самыми счастливыми людьми. Топ были Финляндия, Исландия, Швеция. Все эти списки надутые и мусор. Эти топовые страны – самые большие потребители антидепрессантов в мире на душу населения. Следует быть осторожнее с такого рода рейтингами. World Population Review. Антидепрессант приводит мне название этого ревью, обзора. Antidepressant Use by Country 2025. То есть использование антидепрессантов по странам. Меня это заинтересовало. И я решил проверить, так ли это. Вот это антидепрессанты. Причем это одна и та же организация. World Population Review. Смотрим сюда. Happiest country. Мы уже там об этом говорили, да? И вот они показаны вот здесь, вот здесь. Да, так вот давайте посмотрим. Первые пять они, например, здесь. Happiest countries in the world. То есть самые счастливые страны в мире. На первом месте Финляндия, на втором месте Денмарк, Дания, на третьем Исландия, на четвертом Швеция, на пятом Израиль. Ну или в таком списочке можно так посмотреть. Финляндия, Дания, Исландия, Швеция, Израиль, Голландия, Норвегия, Люксембург и так далее. Самые счастливые страны в мире. Теперь переходим к этой же компании использование антидепрессантов по странам. И что мы видим? Пять стран с наиболее высоким количеством использования, вернее, антидепрессантов. Исландия 157. Это у них имеется в виду 150, вернее, количество на 1000 человек. Скажем, вот это Исландия. В Исландии 157 человек из 1000, из каждой 1000 используют это дело. Это, скажем, Норвегия 63. Это, скажем, Швеция 115. То есть, посмотрите, действительно был прав Евгений. Исландия – самое высокое использование депрессантов. То есть 157 из 1000 используют антидепрессанты. Португалия – 151, Канада на третьем месте, Швеция на четвертом, Испания на пятом. Ну, это круто. Во-первых, хочу объявить отдельную благодарность Евгению, который показал мне, вот, навел меня вот на это ревью. То есть, получается, никому нельзя верить опять. И надо сравнивать. То есть, получается, что? Что в Швеции, которая одна из топовых стран по счастливости, если так можно сказать, они счастливы, потому что выпивают таблеточку и... Вау, everything is good, everything is rosy. Все такое в розовом цвете. Everybody is so nice. Life is great. Life is excellent. I am the best. You are all my friends, people. То есть получается так? Только таблеточку надо принять, и ты будешь самым счастливым. Поэтому, пацаны, не верьте. Я не призываю никого принимать таблеточки антидепрессантов. Если вам назначил врач, принимайте. Но мы теперь понимаем. В некоторых странах путь к счастью лежит через аптеку. А вы принимаете антидепрессанты? Я понимаю, это вопрос такой... invasion of privacy. То есть я как бы вторгаюсь в вашу частную жизнь, поэтому отвечать не обязательно. Но если кто-то хочет open up, открыться и сказать, что да, я принимаю таблетки, антидепрессанты, и они мне помогают, и они действительно работают. Be my guest. Пожалуйста, вперед. Видите, я опять использую be my guest. Будь моим гостем, казалось бы. Но это значит, пожалуйста, давай. Только в другом контексте уже. Люди пишут комментарии, поэтому я немедленно должен уважить людей, которые пришли на прямой эфир. Светлана пишет: здравствуйте, Яков, Антон Морген. Смайли Джек пишет: есть знакомые, которые говорили, подольше бы война не заканчивалась, чтобы здесь, в Германии, закрепиться. Это очень нехорошие знакомые. Смайли Джек. Вы должны от них держаться подальше. Это люди не с пониженной социальной ответственностью, а с полным отсутствием морали. Подумайте об этих людях. Я думаю, что это нехорошие люди, которые так говорят. Чтобы им закрепиться где-то в Германии, им надо, чтобы в Украине гибли люди. Ну как это? Ну как? Леся пишет: витаю, Якове. Смайли Джек пишет: так что это так. Ну вот опять. Я думаю, что эти ваши знакомые исключения из правил. Антон пишет: те, кто уехал, развивается, переобучается и работают, им уже все равно, будет ли война или нет, они уже решили остаться там, где они есть. Вот именно. Кто хочет остаться, тот сможет закрепиться. Кто не хочет остаться, тот вернется. Причем здесь продолжение войны? Так. Энди пишет: привет, дорогой Яков, я вот Трампа люблю больше, чем ты и чем Путин, потому что в январе доллар был по 105, а сейчас по 84. В общем, Трамп после избрания поднял мне зарплату. Как же он вам поднял зарплату, я не очень понимаю. Если у вас зарплата была в чем? Если вы получали 1000 долларов в месяц, то в январе вы получали бы 105 тысяч рублей. Не, 10 500. А сейчас вам дают в рублях 8 400. Ну, если вы получаете 1000 долларов. То есть поднял вам зарплату в деревянных, что ли? Ну, шикарно, шикарно. Радуйтесь. Привет, Яков, пишет Максим. Моя двоюродная сестра из Полтавы всю жизнь мечтала жить в Берлине. Война это обеспечила. Она не говорит, что ради бенефитов, это очевидно. Она там счастлива и зубами держится за статус. So what? So what? Зубами держится за статус. Она говорит: Максим, ты живешь в Украине. Я не против, чтобы продолжали бомбить твой город. Зато я закреплюсь, я буду держаться зубами за Германию. Так, что ли, Максим? Вы это оправдываете, вашу двоюродную сестру? Олег пишет: ну, пьют антидепрессанты и пьют. Что такого? Зато счастливый. Пейте тоже. Кто запрещает? Вот именно. Пейте пиво пенное. Рожа будет офигенная. Вывод, пишет Максим, у кого есть деньги на антидепрессанты, тот и счастлив. Верно. Ну или страховка, которая оплачивает антидепрессанты. Так. Олег пишет: самое забавное, что алкоголь – это депрессант. Интересно, что он, понимаете, алкоголь – такое дело серьезное, хитрое. Сначала он вроде антидепрессант. Потом, если быстро лечь спать, то как депрессант он уже будет действовать во сне. Итак, выпил, 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 счастлив, 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 домой и спать. В люлю, в люлю. Может быть, так? Так, Олег пишет: підтримую тих, хто за кордоном, за продовжені війни. Як це ви знаєте, дядьку? Як це ви знаєте? Хто вам це сказав? Хто? Ви з кимось розмовляли за кордоном? Факти, факти в студію, Олег. Олеже, факти в студію, пане Олеже. Смайлі Джек пише: є ще знакомі знакомих. Якщо б не війна, я б такий ремонт ніколи не зробив. А при чому здесь війна к ремонту, я не зрозумів. Как война помогла этому человеку сделать ремонт. Их нет, пишет. Увы, но многие люди в Украине уже пали духом, что неудивительно, уже третий год активной военной фазы. Все равно я не верю, что люди говорят: вы там воюете в Украине, а я сижу в Берлине на социалке, и чем дольше вы будете воевать, тем удобнее мне будет жить. Вот не верю, и все, не верю. Ну, такие, наверное, есть, на единицы. Ну, не может быть вся нация вот такая против своих. Саморазрушающаяся нация Украина. Украинский народ. Антон пишет, я вот хочу остаться и получаю новую специальность. Причем здесь это? Concentrate, Антон. Вы хотите, чтобы война продолжалась? As long as possible. Или нет? Чтобы вы могли сидеть и получать новую специальность и дальше. Джордж пришел и говорит, здрасте. Ну, здрасте, Джордж. Вот я вам сейчас покажу одну фоточку. Вы сначала не поймете, what's going on, но я вам объясню. Вот. Эту фотку я сделал сам вчера. Это фотка на одном из входов в Организацию Объединенных Наций, которая находится у меня тут по соседству. Я шел личными ногами, гулял там и увидел эту фоточку. И я вам сейчас объясню, что она означает. Сначала переводим с английского языка. Staff entrance closed. Обратите внимание на написание слова staff. Не путается со словом staff. В слове staff здесь была бы буквочка U. Staff это означает просто вещи. Какие-то вещи. Staff. Ну и есть другие ситуации. Короче, не путаем. А staff это штат. Это штат людей, которые где-то работают. И вот штат людей, которые работают в Организации Объединенных Наций, или по-нашему United Nations, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, так будет точнее. Тут написано, что этот вход закрыт, начиная с 24 марта 2025 года, что есть сегодня. То есть сегодняшнего дня, если меня слушают работники организации, штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, я вас предупреждаю. Эту фотку я сделал на углу 1-й авеню и 42-й стрит. Вот там, если вы с того угла заходили раньше, вам придется пройти, и они говорят, пройдите до 46-й улицы, и вот с 7 утра до 7 вечера можете заходить, если у вас есть айдишка. Вы скажете, ну и что, ты уже начал вообще двери фотографировать, вообще уже дошел до ручки, скажете вы. И я скажу, я не дошел до ручки. Почему же это объявление такое интересное? Потому как Организация Объединенных Наций со своей штаб-квартирой у нас тут в центре Манхэттена сидит у нас на шее и enjoy life. Тут у нас в стране такие перемены. Трамп и Маск с шашкой наголо, на белых, в серых яблоках конях. Не, ну Трампа черный конь, черный. Урезают все вот эти затраты, которые не нужны. А тут такое дело, как заноза сидит эта коробка у нас в здании вот это, в Манхэттене. И что же сделать? Антонио Гутерреш, который является начальником ООН, он уже не раз в последнее время стал говорить, что надо что-то делать. Да, надо работать более эффективно, надо считать money, money, money. И они выступили с инициативой, которая называется UN80. UN это, ну, ООН, 80. 80 это потому, что им уже 80 лет. По-моему, в этом году будет 80 лет. И к этому юбилейчику они, естественно, решили, надо и нам тоже. Сейчас модно считать деньги, не тратить государственные. И они решили выступить с инициативой, которую они пишут. Сейчас я вам скажу. Они хотят предложить структурные изменения для улучшения организации, нарушения прав человека и новых проблем. Вот. Они хотят использовать искусственный интеллект. Это реформа, начатая генеральным секретарем ООН Антонио Гутерешем в преддверии 80-летия Организации Объединенных Наций. Инициатива направлена на повышение эффективности, оптимизацию операций и решение финансовых проблем на фоне сокращения финансирование со стороны государств-членов. Ну, пересмотрят мандаты и так далее. Ну, вы опять мне скажете, ну, при чем здесь та фотка? Читая в другом издании, следующее, вчера опубликовано было. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке закроет один вход для персонала, чтобы сократить расходы. Молодцы! Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке в понедельник закроет один из входов для сотрудников на 42-й улице в Манхэттене в качестве меры экономии средств и преодоления дефицита финансирования. Ну, во-первых, хорошо, что они открылись. И мы теперь понимаем, через какой выход была сильная утечка денег в Организации Объединенных Наций, в штаб-квартире. Там на углу 42-й и 1-й, прямо аж такой ликинг идет, ликинг, утечка. Тут им деньги заносят, а там они куда-то уходят. Так они решили что? Заплаточку поставить. Такой ватный тампон. Чтобы оттуда не утекало, они решили закрыть эту дверь и уволить пару охранников, которые там стояли. Я считаю, что это придет к серьезной экономии в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Ну, как говорится, дорога в длиной в милю начинается с первого шага. То есть начали с главного. Уволили пару охранников и повесили замок на двери. Читаем дальше. Выступая в среду перед представителями СМИ во время запуска инициативы ООН-80, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил, что некоторые государства-члены не выплачивают свои взносы вовремя в полном объеме, что приводит к постоянной финансовой нагрузке на Организацию Объединенных Наций и серьезно ограничивает ее способность эффективно функционировать. Будучи крупнейшим вкладчиком в бюджет ООН, Соединенные Штаты вносят 22% обычного бюджета и уже давно несут более 25% расходов, связанных с операциями ООН по поддержанию мира. То есть опять это ненавистные Соединенные Штаты Америки. Со всего мира. Никто не сказал никогда, что у Соединенных Штатов Америки специальный статус супер-супер country, супер-стейт, супер-дупер жандарм. Никто нас не назначил. Но как-то так. 22% регулярного бюджета это мы вносим, и я лично со своих налогов. Но что радует, что мы, оказывается, недоплачиваем. По состоянию на январь этого года накопленные невыплаченные взносы США в регулярный бюджет ООН составили 1,5 миллиарда долларов США. В сочетании с невыплатными платежами в бюджеты миротворческих операций и судов эта сумма достигла в общей сложности 2,8 миллиарда США задолженности. То есть, ну, радует, хотя бы мы хоть задерживаем платежи. Но сам факт, что, как обычно, кто главный, кто платит, конечно, Соединенные Штаты Америки все эти годы. А теперь не хватает на миротворцев. Поэтому, если Украина думала, что вот уже голубые каски рядами и колоннами собираются уже ехать в Украину защищать, нема грошей. Нема, бо нема. Уже даже дверь одну закрыли. Видите, на углу 42-й и 1-й. Кто не верит, пойдите посмотрите. Вот такая история. Что можно пожелать штаб-квартире Организации Объединенных Наций? Чтобы они закрыли все двери, которые есть, там их много входов. И сказали, все ушли на фронт. Повесили амбарный замок, и чтобы последний человек, который оттуда выйдет, выключил свет в лавке. Все. Такое мое пожелание. Так, а вот и Нина Павлова пишет, которая старая боевая подруга. Привет, Нина. Я не хочу называть тебя так, как мы тебя называли в молодости, чтобы не обидеть. А вдруг ты не хочешь, чтобы знали наши маленькие секреты. Рад тебя видеть на стриме, Нина. Здравствуй, Яша, пишет Нина. Попала к тебе на стрим. А тут про антидепрессанты. Так вот, для меня лучший антидепрессант в этом сумасшедшем мире – это твои подкасты. Нина, я рад. Я рад, что ты слушаешь меня, смотришь меня. Я надеюсь, что, может быть, у тебя как-то взгляд на мир чуть-чуть хотя бы изменился благодаря мне. Если это так, я рад. Вообще желаю тебе всего хорошего, наилучшего и счастья в личной жизни, как у нас говорят. Давайте почитаем другие комментарии. Так. Окна пластиковые бесплатно взамен вылетевших старых совков. Ну, неужели такая у людей перекрученная логика? Люди, come on. То есть из-за того, что выпали стекла, рядом был взрыв, россияне взорвали что-то, выпали стекла, поэтому бесплатно поставили пластиковые окна. Давайте воевать дальше. Только есть нюанс. Если бомба попадет, или ракета, или дрон, именно вашу квартирку после такого ремонта. Или не падает? Вы думаете, нет? Макс Юэй пишет, окончики здорово поднялись на войне, спрос на замену окон удесятерился. Так что, считаете ли вы, что окончики хотят, чтобы теперь война продолжалась forever? Всегда. Чтобы у окончиков была работа. Есть вообще приличные люди среди окончиков? Среди стекольщиков? Есть? Так. Энди пишет, Яков, кому война, кому мать родна, а те, кому эмиграция дала экономический трамплин, тем пофигу. Не верю. Но должно быть что-то человеческое в людях. Мне пишет Энди, мне лично пофигу, какой флаг будет в СПБ, в Петербурге, я так понимаю, висеть русский, еврейский или украинский, лишь бы были деньги. Только не еврейские. Нам там делать нечего. Кстати, о нас. О нас. Есть такая организация, которую в свое время сделала жена Сергея Брина, который основал Google, если вы помните. Потом у него уже появилась другая жена, но не суть. Вот такое, видите, эта организация называлась 23andMe, 23 и я. И вот такие наборчики они присылали. А вот слева, видите, такая баночка в пакетике, куда надо было плюнуть, запечатать этот пакетик и отправить им. Ну, конечно, надо было послюнявить ручку тоже. Не только в баночку, а я имею в виду деньги. Позолотить ручку, скажем так. По-моему, $70 мы платили за это. То есть мы заказали два набора, я заказал себе и жене. Каждый из нас плюнул свою баночку, запечатали, отправили. Они определяли... у них есть много разных тестов. ДНК, в частности, связанных. И много разных отчетов. Если ты хочешь платить дальше, ты можешь платить дальше. И тебе будут всякие детали. Есть ли у тебя вообще родственники? Возможно ли, что у тебя есть родственники в этой стране или где-то? У них уже много всяческих ДНК собралось. Но мы сделали самый простой тест. ДНК на то, откуда ты, где твои корни, какие народы в тебе, кровь чьих народов течет в моем бренном теле. Ну или в любом, кто плюнул в баночку. Хочу вам сказать, что в Советском Союзе в паспортах была так называемая пятая графа, в которой у меня было написано просто «да». А «да» это или не «да». Ну, конечно, в свидетельстве о рождении у меня было написано «папа еврей, мама еврейка». Соответственно, я, делайте выводы. Ну, а вдруг кто-то затесался у нас где-то там, в генеалогическом дереве, может быть, бабушка где-то там пошалила с кем-то, насеновали. Такое же тоже могло быть. Или, может быть, прошло где-то там татаро-монгольское иго, и мимо нашего дома не прошло, и где-то там наследила какая-нибудь супер-дупер-пра-пра-пра-бабушка, ему уступила этому монголу или татару. И теперь я, соответственно, в моем ДНК, они бы мне сказали, что у меня, допустим, столько-то еврейской крови, столько-то, скажем, русской крови, сколько-то монгольской крови, столько-то татарской крови. Ну, может быть, там цыганская еще чуть-чуть есть. Так, для замеса. Одним словом, я чист. Я хочу вам сказать откровенно, что когда у меня в паспорте было написано «да», так и «да». 99,99, там, а остальные там сотые там... Не очевидно, что. Ну, короче, у меня все нормально, ребята. У меня все нормально. У жены тоже все нормально. У нее нет ни капли еврейской крови. Вообще, ну, ни одной. У нее есть какие-то там скандинавы. Я не знаю, кто. Но в основном она, конечно, ваша. Православная. Православных кровей, скажем так. И вот, чему я вам это все рассказываю сегодня. Есть инфоповод. Эта организация 23andMe просит помощи в банкротстве. Сейчас я вам найду эту статейку и прочитаю ее. Вот этот сайт, этот веб-сайт, эта компания, которая занималась DNA, ДНК, тест-тестированием ДНК, подает заявление о защите от банкротства. і об'явила, що її соучредитель, генеральний директор Іан Войжицький, немедленно ушла в відставку. Тепер компанія попытается продати себе під надзором суда. Под надзором суда – это одна тема, а еще есть вторая тема. Я хочу вернуть одно словечко, которое называется receivership. Я его объясню здесь, а потом я расскажу вам про что-то другое, и там опять будет это словечко receivership, чтобы было понятно, что оно значит. Да, в пресс-релизе 23NV в компании говорится, что компания планирует продолжить работу в течение всего процесса продажи и что никаких изменений, в том числе как компания хранит и управляет или защищает данные клиентов, не будет. Но с этим не согласен генеральный прокурор Калифорнии, где находится штаб-квартира, но не ООН, а компании 23 и я. Вот и генеральный прокурор выпустил предупреждение для потребителей, для пользователей, для юзеров этой компании, которым рекомендовал клиентам удалить свои данные с сайта, учитывая сообщения о финансовых трудностях компании. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, люди, наверняка многие из тех, кто меня слушает, ну, по крайней мере, те, которые живут в Америке, тоже сдавали такие тесты для интереса, для себя. У вас есть аккаунт на сайте 23andMe. Генеральный прокурор Калифорнии предупреждает, удалите свои аккаунты. Почему он это предупреждает? Потому что он, вероятно, боится, что есть утечки, а может, уже и были утечки. Он, может, что-то знает. Я, если честно, не знаю, что можно украсть из персональных данных с того сайта. Руководство компании 23 и я говорят, что don't worry, be happy, ничего не утекло. Данные персональные хранятся в одном месте, а ваши логины в другом месте, но мы им не верим, конечно же. Поэтому удалите свой аккаунт, если вы там есть. Если вас это волнует. Ну или, как сказать по-английски, if it bothers you. Если вас это bothers. Bothers – это волнует. Вы же помните, меня вчера попросили, чтобы я вообще по-английски разговаривал с вами тут на подкастах. Но это было бы неверно, но я буду выворачивать. Поэтому я выворачиваю эти английские фразы не потому, что мой русский язык хуже, чем у Пушкина. Примерно на одном уровне. Ну, просто чтобы, как знаете, на первая страница. Лев Толстой, «Война и мир». Ты открываешь первую страницу, там 30% на французском написано. Так, тогда люди разговаривали. Люди знали французский. А теперь люди знают английский. Тем более мои слушатели моего канала, которые очень хорошие, обалденные. Я вас всех уважаю и люблю. Вы самые лучшие слушатели, которые бывают вообще у какого-нибудь подкастера. Это вы. Ну, бывает там кто-то что-то там не то скажет. Ну, так я удалю. Ну, удалил. Но в целом вы хорошие. Да, ну дальше написано, что компании пришлось бороться за выживание. Эта компания пользовалась успехом у клиентов и инвесторов, что помогло поднять стоимость компании до 6 миллиардов долларов США. Но компания пришлось бороться за выживание. Она основана была в 2006 году, стала public. Публичные, то есть выпустили, стали торговаться на stock exchange, на рынках акций в 2021 году, но так и не получили прибыли. Ну и дальше. В общем, сократили 200 сотрудников, что есть 40%. Достаточно. Достаточно по этому вопросу. Теперь, когда в компании есть какие-то проблемы, те или иные проблемы, и они обращаются в суд, за банкротством или еще как-то. То есть иногда бывает такая тема, как receivership. То есть компании могли бы назначить receivership. Receivership – это значит, что компания, в которой есть некие трудности, проблемы, в руководстве, в планах, они обещали, не делают. И, ну, короче, something is wrong. Что-то не так в компании. И тогда суд может назначить bankruptcy court. Например, может назначить то, что называется receivership. Receivership означает, что привлекается third party, то есть третье лицо, третья компания, для того, чтобы какое-то время руководить этой компанией. Компания in troubles, поэтому надо ею руководить, чтобы кто-то с внешним был. Это уже нехорошая стадия, когда кто-то, какая-то посторонняя компания начинает разбираться с этой компанией. и рассказывать, как им вообще вести бизнес. Ну а что делать, если у вас, если вы сами не можете договориться и решить, как вести бизнес? И тогда могут назначить ресивершип. Теперь, я сейчас вам буду читать другую новость. Она не совсем уже новость, но уже ей сколько? Ей уже несколько дней. Но там тоже хотели использовать этот термин receivership, но в отношении не к бизнесу, а к высшим учебным заведениям. Это все идет речь о том, как когда Трамп наехал на Колумбийский университет здесь, в Нью-Йорке, за то, что то они не боролись с антисемитизмом, за то, что вот эти были прохамасовские протесты студентов и так далее. Трамп сказал: «All right, 400 миллионов грантов на 400 миллионов долларов, йог, Колумбия не получит». У Колумбии есть, конечно, немного кэша. У них на самом деле много кэша. 15 миллиардов долларов. У них есть фонд. У каждого частного, да и не только частного, наверное, университета есть фонд специальный. Этот фонд, в частности, во многом он пополняется деньгами бывших студентов. Естественно, люди, которые заканчивали Ivy League, Лигу Плюща, университет один из этих восьми, или вообще серьезные университеты, они делают серьезные карьеры, зарабатывают много денег, а у нас здесь принято, что если ты зарабатываешь много денег, ты всегда помнишь свою alma mater и денежек им отчисляешь. Так как ты уже встал на ноги, уже спасибо, надо сказать тем, кто меня научил. В Советском Союзе это было не принято, но здесь это принято. И то есть вот эта сумма денег, 15 миллиардов долларов, я уверен, что большинство этих денег это донаты тех, кто там учился. Либо не обязательно тех, кто там учился, а могут быть просто люди, которые считают, что надо поддерживать образование. То есть человек уже, как говорится, устроился в жизни, надо куда-то деньги деть. Куда деть? Ну, на образование. Как куда на образование? А вот тут есть такая хорошая школа, Columbia University. То есть там есть 15 миллиардов, но это не значит, что можно разбрасываться 400 миллионами долларов. То есть это довольно большое количество программ, которые вынуждены будут закрыться в университете в Колумбийском. Поэтому желательно, чтобы студенты учились и с помощью этих грантов тоже, в частности, чтобы ставили эксперименты, чтобы смотрели в микроскоп, когда надо, чтобы резали лягушек, если надо их резать для эксперимента. На это все нужны деньги. Поэтому желательно не сидеть в палатках и не кричать, что Палестина от реки до моря. Что, казалось бы, что тут такого? Это означает, что убить к чертовой матери всех евреев и смыть их в море. Потом кровь, всю смыть, кровь, все. Все в море, в Средиземном. Что они такого сказали? А ничего, нефиг вам давать 400 миллионов долларов. Продолжайте говорить. Но тут, конечно, руководство это ушла в отставку, которая у них там была ректором. Поставили временно вот эту девулю, Катрину Армстронг. Говорят, она очень хороший ученый, она медик. Все ее очень довольны, и она руководит. Но она ИО, исполняющая обязанности в этом, ректора Колумбийского университета. И когда наехал Трамп на это дело, на Колумбию, они там собрали все, весь цвет колумбийский, все преподаватели стали говорить, что это значит, нам крутят руки, мы любим свободное творчество, свободную науку, мы хотим изучать, допустим, мы изучаем отношения в Ближнем Востоке. Почему нам кто-то, какой-то там Дональд Трамп или его правительство должны указывать, что, каким образом наш curricula это ну, повестка, не повестка дня, как сказать, программа, курс, описание курса какого-то. То, почему это они должны говорить, что туда включать, что не включать? Ну, там таки, наверное, были умные люди. И вот на этих совещаниях, встречах они решили, что, конечно, можно лезть в бутылку и говорить, мы свободные люди, мы свободные профессора и академики, и у нас чистая наука, и никто нам не будет из Белого дома рассказывать, что нам делать. Можно, конечно, они решили. Вот. И на кампусе были разногласия. Как пишет Wall Street Journal, преподаватели Колумбийского университета и по всей стране, то есть не только Колумбийский, Колумбийский это как бы центр как бы, как это сказать, не знаю, как это сказать, даже не просите. Ну, в общем, не центр тяжести, а только то, что находится в фокусе сегодня. Но все другие университеты сидят и думают, смотрим, что будет с Колумбийским, потому что к нам прилетит точно так же. Преподаватели Колумбийского университета по всей стране выражают глубокие сомнения в том, что федеральное правительство будет диктовать им, как управлять академической кафедрой. То есть программу составлять. Новый вице-проректор, назначенный Колумбийским университетом, рассмотрит учебную программу, найм внештатных преподавателей и руководство, чтобы гарантировать, что образовательные предложения являются всеобъемлющими и сбалансированными. То есть выпустили такой bullshit. Да. Но потом они подумали, почесали их колумбийские репы. Вот. И сказали следующее. Катрина Арпсон сказала. Мы упорно трудились, чтобы развеять законные опасения, высказанные как внутри, так и за пределами нашего сообщества Колумбии, в том числе, не путать с Колумбией, а страной, в том числе нашими регулирующими органами относительно дискриминации, преследований и антисемитских актов, которыми столкнулись наша еврейская община после 7 октября 2023 года. И старший администратор Колумбийского университета сказал, что школа, у нас все школа называется, университет это тоже школа, рассматривала правовые варианты, чтобы бросить вызов команде Трампа, но в конечном итоге решила, что у федерального правительства так много доступных рычагов. У них есть leverage, это рычаг, чтобы выцарапать деньги, что это будет трудная борьба. Кроме того, школа посчитала, что между необходимыми изменениями в кампусе и требованиями Трампа было значительное совпадение. Такие винмайер рации. Может быть, да, так и да. То есть они признали, что хватит дергаться, типа, вам шашечки или ехать? Ехать надо, а не шашечки. И, в общем, приняли, что надо делать реформы, и сделали некие реформы. Вот, и хотя Колумбия не описала изменения в департаменте Ближнего Востока, они там сделали важные реформы. Как внешнее управление, receivership. Они не сказали, что это receivership, что третья сторона, например, Белый дом, говорит им, как им жить. Но, тем не менее, они считают, что вернее, администрация Трампа хотела назначить ресивершип в Колумбийском университете, чтобы третьи стороны проверяли их curriculum. Curriculum – это множественное число, curricula – это единственное число. В общем, ресивершип там не будет назначен, но, тем не менее, изменения будут. Поэтому Трамп молодец. Что могу сказать? Молодец. В этом плане молодец. Я вам неоднократно подчеркивал, что каждый человек – это package. И в пакете по имени Трамп есть больше хорошего, чем плохого. На сегодня я так считаю. Если завтра я изменю, you'll be the first to know. Вы первыми узнаете об этом. Давайте почитаем ваши комментарии. Так. Джордж пишет. Я помню при Блумберге. Блумберг был мэром Нью-Йорка какое-то время. Не какое-то время, а, по-моему, 3 срока, что ли, он был. Да, он пытался, Нью-Йорк пытался с ООН за должности по парковочным штрафам получить. Это было в размере $1 миллиона. Ну да, они же дипломаты. Вы бы видели этих дипломатов, которые тут у нас гуляют. Что ему там неправильная парковка? Плюнуть и растереть. Макс Юэй пишет, для меня лучший антидепрессант будет увидеть Якова вживую. Но я же не перееду к вам, Макс. Вы меня увидите, потом я уеду. Вам нужны какие-то более стабильные средства, я думаю. Если в жилье попадет, то новое жилье лафа. Это пишет Смайли об Украине. Да, лафа, если, конечно, вас там не будет в это время. Порядник есть, пишет. Якобы, можливо, упустив обговорення, але що думаєте про інтерв'ю Такера з Вітковом? Позиція Вітхова дуже дивна і дуже дружня до РФ. Я не люблю такие крепкие высказывания, но он урод. Он урод. Витхов. Он Он не тянет, он просто не тянет. Вот тут, кто-то говорил Владимир Ильич о кухарке, которая управляет государством. Вот Витхов, Сив Витхов, это первый человек, первый кандидат для иллюстрации. Когда будет следующая детская книжка о кухарках, вот на обложке должен быть Стив Витхов. Да, он специальный, этот envoy, специальный посланник был на Ближнем Востоке, где помог организовать мир на Ближнем Востоке. Перемирие, не мир, а перемирие там на 2 месяца. Сейчас оно сорвалось, ну ладно. Вот, Трамп потом, видно, увидел же, ну, а этот, он же его друг. Он его друг, они в гольф играют вместе. Он тоже занимался, он девелопер, он строил дома всю жизнь. Конечно, big deal. Для того, чтобы говорить о перемирии. Ну, видно, у него получилось на Ближнем Востоке, тогда Трамп, видно, ему говорит за игрой в гольф. Стиви, может, пойдешь туда? Тоже. У тебя тут получилось, может, и там проканает. Но это же другая тема. Он полетел туда, встретился с Путиным, нес какую-то хрень. Путин для них всех good guy. Вообще, как такое можно сказать о Путине? Что он хороший парень. Ну как? Потом он дал тебе вот это интервью, о котором вы говорите, Такеру Карлсону. Карлсон тоже придурок еще. Я его не смотрю давно. Ну, только если какое-то, если там он Путина брал интервью. Я посмотрел, и то не все. Какой-то такой с этим идиотским смехом, Такер Карлсон. Он начинает спрашивать Стива, этого Виткофа, который участвует в переговорах же, он же важный человек. И он несет такое. Вот, мол, как он сказал, в этих южных областях, которые захватила Россия, там люди говорят по-русски, и там люди проводили референдумы, и все они проголосовали за то, чтобы жить в России. Что это такое? Это в каком учебнике истории новейшего он это вычитал? Вообще, как можно в принципе проводить референдум, когда стоят оккупанты с пушками у тебя в городе? Этого не было. В Курске окружили много украинской армии, и поэтому мы хотим, чтобы перестали убивать, чтобы и мы попросили специально это не Пушкина, а Путина, чтобы он не убивал тех, кого они окружили. Никто никого не окружил. Ну, они отступают, украинская армия отступает, но никто никого не отступает. О чем это говорит? Что человек просто не в теме. Он не в теме. Он не подготовлен, он не знает. Как он будет договариваться, я не знаю. А вот еще я вам сейчас покажу вчера. Буквально вчера. Bear with me. Подождите. Оставайтесь со мной, пока я ищу то, что вы хотите, чтобы я вам показал. А где я вам это покажу, никто не знает. А вот я вам это покажу. Fox News. Это уже было после интервью, которое он дал Такеру Карлсону. Вот я вам сейчас покажу это дело. Я включил тут субтитры, чтобы субтитры с автоматическим переводом на русский. Кто еще пока не понимает речь по-английски, слушайте. Один кусочек я вам покажу, потом поговорим 2 секунды.
Said recently, you don't quote. I don't.
Почему? Где субтитры? Сейчас я сделал. Вот так. Она говорит, вы сказали, вы недавно сказали.
Don't regard Putin as a bad guy. You've said you feel like you can negotiate with him, but here's how the National Review describes him. They said he's a tyrant who.
Она ему говорит, ты сказала недавно в интервью, что не считаете Путина плохим парнем. А вот как National Review описывает Путина. И вот теперь читайте.
Murders, maims, and imprisons his critics, who has abolished civil society and independent media in Russia, who has invaded a neighbor, engulfing that country in violence for the purpose of crushing and subjugating it, goes on to say that Russian forces have committed mass kidnapping, torture, rape, and murder under Putin's guidance and leadership. So, where do you get to that assessment about him not being a bad guy?
Она, то, что она написала, то, что пишет National Review, абсолютно правильно, я с этим согласен. Хуже, чем Путина, более преступного человека нет вообще в мире сегодня, as of today. Ну, я не знаю, может быть, еще есть там 2-3 человека. Но количество горя, количество смертей, количество разрушений, которые он принес в соседнюю страну, ну, нельзя посчитать даже. как может повернуться язык у любого нормального человека, особенно если ты Стив Витхов, который должен организовать переговоры и перемирие между Россией и Украиной. Называть его good guy, что неплохой парень.
You know, Shannon, I met with President Putin twice at the direction of the president, because everything I do is at his direction.
Шестерка такая, посмотрите. Он говорит, я, говорит, туда поехал. Ты знаешь, Шеннон. Он вообще будет уходить от ответа на вопрос. Он говорит, ты знаешь, Шеннон, я туда поехал по указанию президента. Потому что все, что я делаю по указанию президента. Потому что он же наш светоч. И он сказал, и он меня послал, и я делаю это. Но от ответа на вопрос, почему ты назвал его хорошим парнем, он уходит.
And they were productive meetings. We accomplished quite a bit. We opened channels of communication.
Вот это чисто американский подход. Я это видел тысячу раз, миллион раз я это видел. Тебе задается вопрос, в ответе на который должно было быть что-то неприятное. Ты делаешь вид. Вернее, не может быть все совсем плохо. Все тоже является пакетом. То есть ты выбираешь из этого пакета только самое хорошее и говоришь об этом. Так и он.
President Putin told me at the first meeting that he had had no conversation with the prior administration, in particular President Biden, for 3.5 years. I'm not sure how anyone would expect an end to a conflict when you're not communicating.
Он переводит разговор на то, что Путин сказал, что с прошлой администрацией, с Байденом, я даже не разговариваю. А как вообще можно о чем-то договориться, что не разговаривать? Это правильно. Но тебя спросили, почему ты его назвал good guy или not a bad guy.
So we had a very, very good conversation, productive. We discussed real ways to end this conflict. That led to a second conversation. First conversation being close to 3.5 hours. Second conversation being in that time, in that.
Да, это плюс, несомненно, то, что он, по крайней мере, они разговаривали. Но хоть как-то можно было сказать, что мы против разрушений, которые происходят в Украине. Ну, хоть так как-нибудь. Или даже этого нельзя сказать. То есть чистый слив Украины идет, я не понимаю. Или это потому, что этот такой, как сказать, ну, понимаете, нельзя назвать человека дураком, который заработал сотни миллионов долларов, а может и больше. Ну, он так говорит.
That, in that space as well, 3.5 or 4 hours. That led to by the end of the second conversation, we had proposals on an energy infrastructure ceasefire.
Ну, короче, bullshit. Дальше уже можно не говорить, потому что он не ответил на этот вопрос. И вот в руках этого человека во многом то, каким образом произойдет договор и каким образом Украина с Россией подпишет какое-то соглашение. Неприятный тип, и извините, лучше нету на сегодня. Мы маем это еще маем. Не так давно я вам рассказывал о том, что Трамп придумал продавать permanent residency, постоянный вид на жительство, постоянно то, что у нас называется green card, с последующим, естественно, получением гражданства, если вы захотите, за 5 миллионов долларов. Это называли, он, Трамп это называл золотая карта, gold card. Такого раньше не было. Раньше было, если ты инвестируешь, там, скажем, 1-1.5 миллиона в Штаты, создаешь какой-то бизнес, на котором будет работать, скажем, 10 человек американцев, то тогда ты получишь грин-карту. Таких людей, конечно, было очень мало, которые могут это все организовать. А тут просто. У тебя есть 5 миллионов, у кого нет 5 миллионов. Дай 5 миллионов и все, и получай грин-карту. Ничего не надо организовывать, ничего, просто занеси в общак 5 миллионов долларов, в американский общак. И вот министр торговли Лютник, Хавард Лютник, или Латник, я не знаю, как его правильно называть, сказал, что он уже продал 1000 золотых карт. Уже продал 1000. Довольно быстро. За один день, он сказал. То есть один день какой-то открыли они продажу, и тысячи штук продали. Это не значит, что каждый день будет по 1000. Но даже если 1000, она стоит 5 миллионов за штуку. Если взять 1000 и умножить на 5 миллионов, то уже получается за один день в копилку штатов пришло 5 миллиардов долларов. 1000 умножить на 5 миллионов равно 5 миллиардов долларов. Это очень круто. Это крутейший вариант, естественно. Мы рады, чтобы богатые люди приезжали к нам в Америку. Мы и бедным рады, но богатым мы радее. Приносили свои последние 5 миллионов, и если 200 тысяч, если 200 тысяч таких карт будет продано, то к нам в казну занесут триллион долларов. 1 триллион долларов. У нас дефицит бюджета 2 триллиона долларов. То есть только за эти карточки можно будет сделать один. Продадим ли мы 200 тысяч этих карт золотых или нет, я не знаю. Но если у кого-то есть лишние 5 миллионов долларов, но потом, правда, надо приехать, там, снять квартиру, рент платить, там, за воду, за интернет. Но если кто хочет, знайте, что есть такая opportunity. Ну, давайте почитаем напоследок ваши комментарии. Так. Что мы пишем дальше? Про ДНК я вам рассказал больше, чем надо уже и так. Так. Яков, вы лучше Пушкина. Хороший комплимент. Он лучше рифмует. Хотя тогда не было искусственного интеллекта. Я вам расскажу одну историю. И могу, кстати, это вам может быть хорошая идея для ваших каких-нибудь там вечеринок, которые вы будете организовывать или что-то такое. Недавно мы в одной компании организовывали вечеринку, где надо было приветствовать женщин. И мы решили, что каждый мужчина должен прочесть будет стих, посвященный его жене или подруге, спутнице, не знаю как. Но есть нюанс. Этот стих должен написать не он, а чат-GPT. То есть ты, конечно, сам должен написать запрос, что ты хочешь, чтобы написали о твоей жене. А чат-GPT за секунды генерирует текст. Мы просили, чтобы это был текст не более 8 строчек. Все, и было круто. Каждый пришел, в телефоне у него был сгенерированный текст. Каждый выступил, было все очень даже весело. Так что это я вам рекомендую. Если вы организуете какую-то вечеринку, и вы хотите, чтобы были всякие там какие-то activities, то попробуйте так. Поэтому, кто знает, может, Макс Вей и прав. Если я задам правильный запрос чату GPT, он мне сгенерит текст, который будет не хуже, чем у Александра Сергеевича. Вы знаете, у кого. Нина Павлова пишет: Яша, хочу сказать тебе и твоим слушателям, что ты на своем канале умудряешься максимально объективно смотреть на мир и на то, что в нем происходит. Другие источники все равно уклоняются в ту или иную сторону. Спасибо, Нина. Я не могу быть объективным, я, конечно, субъективен, но я пытаюсь не быть черно-белым, не быть 100% за этих и 0% за тех. То есть везде есть что-то. Black Cat пишет: а вам не кажется, что Трамп перегибает палку с ненавистью к группе иммигрантов в целом? На границе уже участились случаи арестов европейцев с грин-картами и силовым отнятием через пытки detention. Какие пытки? О каких пытках идет речь? Про пытки бред, а про то, что какие-то проблемы есть у людей, у которых есть грин-карты, да. И даже я не знаю их алгоритм, я не знаю, по каким причинам они останавливают и забирают грин-карты. Когда мы прилетаем обратно из-за границы, в аэропорту у нас в Штатах существуют две очереди. Одна очередь для граждан США, а другая очередь для гостей, и в частности люди, у которых грин-карта, тоже туда идут. Люди по визам, люди по грин-картам идут в другую очередь. Мы идем туда, мы идем на свою очередь, мы подходим к этому, как он называется, не пограничник, а как это, паспорт контрол. И он берет, это формальная процедура, где были там штамп welcome home. Добро пожаловать домой. у тех в той очереди. Если им что-то не понравится, они могут вас отвести в какую-то другую сторону и будут разбираться дальше. У меня, у них нет права, у них нет права меня не пустить в Америку. Я гражданин. Но у них есть право не пустить в Америку любого человека по любой визе. Вот вы там пошли в посольство в своей стране, вам дали визу гостевую. Вы приезжаете сюда, и этот человек, который на паспорт-контроле, говорит, нет, я вам не разрешаю въехать в страну. Как? Я вот билет купил, я потратил деньги, я летел, всю ночь не спал, неудобное кресло. Нет. Goodbye. И он не обязан давать никаких объяснений, почему. Вот ему не понравилось. Он чувствует, что какая-то лажа есть, и все. Теперь то, что я слышу, похоже, такой же понт они могут провернуть с людьми, у которых грин-карта. То есть уже грин-карта становится недостаточным аргументом для того, чтобы въехать в страну. Я не знаю деталей. Может быть, это все не так, но я действительно что-то такого рода читал. Так. Алена пишет. Bonjour, everybody. Яков, какие успехи у Трампа в борьбе с наркоманией? Улицы Филадельфии уже очистили от людей, застывших в позах, которых их застал приход. Я не знаю про приходы, но как положительные новости, я недавно видел графики, количество овердозов, передозов от фентанола уменьшилось на 25%. Многие годы поднималось, теперь уменьшилось. Я не знаю, при чем здесь Трамп, я думаю, что ни при чем. Может быть, как-то опосредованно, думаю, что нет. Я не уверен, что кто-то вообще знает, почему произошло вот это снижение овердоза. Ну, вот так. Так что все пока ничего. Надеюсь, и у вас тоже все неплохо. Надеюсь, вы поставите мне много-много хороших, качественных, жирных лайков. И тогда завтра вы не пропустите подкаст. Завтра, кстати, будет интересный подкаст. Завтра будет мой разговор с учительницей из Белоруссии, очень успешной учительницей и ее мужем, которые решили оставить квартиру после такого ремонта, ну это условно, и переехали в Штаты 8 лет назад. Что с ними произошло дальше, вы узнаете завтра. Будьте здоровы, мира вам, всего наилучшего, пока.